Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». Ведет ее Михаил Соколов. На этой неделе был объявлен новый состав Совета по правам человека при президенте России. Максима Шевченко и Елены Масюк там уже нет. Есть адвокат Генри Резник, режиссер Александр Сокуров, председатель Союза журналистов Владимир Соловьев. Но не тот Соловьев, о котором вы подумали. Доцент-политолог Екатерина Шульман. Вот мы попробуем разобраться, можно ли, заседая в Совете, с которым иногда, ну, пару раз в год встречается президент, изменить как-то обстановку в России. У нас в студии правозащитники Зоя Светова, известный журналист, Леонид Никитинский. Я надеюсь, что к нам подключатся новые и прежние члены Совета по правам человека. Ну, мне говорили, что это может быть Екатерина Винокурова, и Ева Меркачева, и многие другие, Лена Масюк. Но я хочу начать сегодня вот действительно с события, которое может выглядеть как своего рода такой тест. Я бы сказал, что это акт позора. Тверской суд Москвы арестовал 77-летнего правозащитника Льва Пономарева на 25 суток. Главу движения «За права человека» признали виновным в повторном нарушении правил проведения публичного мероприятия. Как пишет коллега Александр Рыклин, ну вот, Лев Александрович проведет эти 25 суток, если приговор этот устоит, в спецприемнике на Симферопольском бульваре, в ужасных условиях, которые там, камера человек на 30, шконки в 2 яруса, плотная дымовая завеса и прочее, прочее. В общем, я хотел бы спросить сначала наших коллег, которые в студии, что, собственно, происходит, почему вдруг такие вот жесткие, как бы, решения, они становятся абсолютной нормой. Зоя, добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, нужно для того, чтобы ответить на ваш вопрос, нужно рассказать, за что Пономарёва-то посадили на 25 суток. А посадили его, насколько я понимаю, за то, что он призывал, да, выйти на митинг или на марш в защиту...
Ну, на такую акцию, на акцию. Да, без плакатов, без лозунгов, просто выйти к зданию на Лубянке в защиту людей, которые по делу сети сейчас
по
сидят.
По делу сети, да. И по делу нового величия.
Вот, и решение суда связано с тем, что блог его читает 8 тысяч подписчиков. Вот, значит, это вот такой публичный призыв.
Да, но тут, мне кажется, очевидно, для меня, например, совершенно очевидно, что это такое жесткое решение суда, да, такое, это месть Льву Пономареву со стороны ФСБ. И сам Пономарев, я читала его интервью сейчас на «Эхо Москвы», где он говорит о том, что суд, для него очевидно, что суд был управляем ФСБ, да, что вот это решение вызвано именно этим.
Там, кстати, еще готовится одна акция, в декабре он там заявитель, и вот, пожалуйста.
Да, 16 декабря, и он думал, что его... Вот, и он считает, что его именно из-за этого закрыли на столь долго, чтобы он не мог участвовать в акции 16 декабря. Но здесь история-то в том, что, в общем-то, по этой статье ему могли бы дать штраф, да, то есть штраф, по-моему, довольно большой, 300 тысяч рублей, вот, но... Но я хочу сказать, что ситуация совершенно возмутительная. Она говорит о полной деградации суда. То есть мы, Леони и я, мы миллионы раз об этом писали. То есть нас это не должно удивлять, но каждый раз это удивляет. Uh-huh. Вот. Я просто не понимаю, как судья вообще могла себе позволить вынести такое решение. Это позор совершенно.
Ну, как сказали, наверное, так и она и вынесла. Леонид, что скажете?
Я не думаю, что ей кто-то сказал. Они сами по себе уже так делают. Я не сомневаюсь, что это решение будет отменено по тем же политическим мотивам, по которым оно было принято. Потому что 11 числа встреча президента с СПЧ и такой подарок, а там в засаде Людмила Михайловна, конечно, сидит, да, которая по полной программе, конечно, все скажет про Пономарева. Но действительно, я небольшую рекламу себе сделаю. Мы сейчас на сайте «Новой газеты» делаем судебные комиксы, потому что уже плакать над этим, ну, уже это не вставляет, да, но надо просто над этим издеваться. Конечно, это невозможное совершенно решение 77-летнему человеку, да, давать сутки там
25.
Да нет, и штраф там не за что на самом деле давать, конечно.
Но там еще есть по формальным соображениям, да. Там есть разные нарушения, в общем, в этой во всей истории. Я хочу, знаете, вы не уводите меня в сторону. Я хочу вашего начальника процитировать, я имею в виду Михаила Александровича Федотова.
Я сейчас это тоже поясню.
Да, но я процитирую полностью, а потом вы прокомментируете. Да. От имени Совета, Совет по правам человека, я не знаю, согласован с вами или нет, выражаю возмущение решением суда отправить 77-летнего правозащитника Льва Пономарева на 25 суток под арест. Мы в Совете надеемся на то, что Московский городской суд пересмотрит это необъяснимое решение. Интересная очень такая форма. Конечно, суд может назначать любое наказание, находящееся в пределах санкций соответствующей статьи КАП РФ, но любой здравомыслящий человек понимает, что закон на то и закон, что он дает очень широкий диапазон в наказаниях, чтобы индивидуализировать его с учетом личности человека, его возраста, состояния здоровья и реальной общественной опасности содеянного. Опять же, вот очень интересно, согласовано это с членами Совета по правам человека или нет. Мнение Федотова от имени Совета. В данном случае убежден, суд мог ограничиться штрафом. Надеюсь, городской суд поправит решение Тверского суда в самое ближайшее время, заявил глава Совета по правам человека Михаил Федотов, но я не знаю, надо ли быть членом Совета по правам человека Михаилом Федотовым, чтобы вот такие вот советы давать. Я думаю, что и политические какие-то руководители могут вполне поправить решение Тверского суда в самое ближайшее время. Поправят или нет?
Ну, я могу рассказать, я не думаю, что я открою страшную тайну. Как только об этом стало известно, лично я затеял голосование, а там механизм такой, и об этом чуть не споткнулся совет прошлого состава, потому что там было голосование по Украине, и не хватило одного голоса до заявления совета на тему антивоенную. А дело в том, что считается заявлением совета, если 50% плюс один голос. Сейчас 51 человек, значит 31 подпись, если мы наберем, это будет считаться заявлением совета. Михаил Александрович дипломатично опередил этот процесс просто и уже от имени Совета сделал собственное заявление.
О, Михаил Александрович-то у нас на телефоне, а я как раз увидел. Вот, Михаил Александрович, вы нас слышите? Извините, что мы вас обсуждаем в третьем лице, поскольку я не был осведомлен, что вы уже с нами соединились. Хорошо, мы 2 года ждали. Вот, я вот вас все звал. И хочу сразу предупредить, что наш разговор не отменяет, по-моему, вашего обещания прийти с отчетом, да? Я надеюсь. Угу. Не отменяет.
Вот, могу сказать, теперь из третьего лица перешел в первый. Я вот от своего не могу теперь говорить, что и делаю.
Да. Михаил Александрович, так вы предложили Льва Пономарева оштрафовать, а можно было предложить не штрафовать его вообще, а отпустить, а? Как настоящему правозащитнику, хоть и на государственной службе?
Нельзя. К сожалению, такой меры данная статья КАП не предусматривает.
А вы считаете, что она правильно применена? Ну, кстати говоря, это административный кодекс.
Это кодекс административных правонарушений. Совершенно правильно. И там достаточно широкая скала наказаний. Да. Повторное нарушение правил проведения публичных мероприятий. Там и штраф есть обязательные работы, и есть административный арест. Но я думаю, что из всех трех видов только штраф подходит для Льва Александровича, потому что при его возрасте, при состоянии по здоровью, я хорошо Александровича знаю, с ним дружу, для него это все представляет угрозу его здоровья, как минимум, а может быть и жизнь. Поэтому я считаю, что суд вполне мог бы в этом ситуации ограничиться штрафом. Но там есть еще и вопросы, которые требуют изучения делать непосредственно. К сожалению, у нас не было возможности изучить материалы дела. У нас его просто нет. И мы исходили исключительно из того, что стало известно о 25 суток административного ареста по статье 20.2, часть 8. Все остальное можно найти только в правах дела. А для этого там надо смотреть протокол судебного заседания, ну и так далее. У нас нет этих материалов. Я вполне допускаю, что там есть грубые нарушения процессуального законодательства. Вполне возможно. Но я не могу это утверждать, потому что у меня этих материалов нет, я их не видел. Если успею сегодня, а если не успею, то завтра направлю от имени Совета обращение к прокурору города Москвы с просьбой рассмотреть вопрос о принесении прокурорского апелляционного представления с тем, чтобы данное решение было изменено. Вы сказали, что там политические руководители могут поправить. Я знаю только один способ исправления этой, на мой взгляд, судебной ошибки. Это решение вышестоящего суда.
Да, понятно. Решение вышестоящего суда, ну вот нам рассказали, как эти решения принимаются в случае с рэпером Хаски, когда госпожа Симонян сообщила, что некие люди в администрации президента, они восприняли тоже решение вот такого рода, как неправильное об аресте этого популярного музыканта, и суд следующей инстанции пересмотрел, видимо, уж не знаю, под их влиянием или просто подумав хорошо, это решение. Так что мы догадываемся, как эти решения принимаются. Если у вас есть возможность, я бы хотел задать еще один вопрос. Признаете ли вы наличие в России политзаключенных? Вот, и теперь, получается, Лев Пономарев тоже политзаключенный, да?
Я думаю, что все-таки к Льву Александровичу в данном случае не относится, поскольку он привлечен к ответственности не по уголовной статье, а по административной.
А какая разница-то? Его же за политическую акцию судят.
Ну, тогда у нас, знаете, сколько будет политзаключенных? Тысячи.
Да, их и так много. Скажите, а на ваш взгляд, в России есть, вот, например, те граждане Украины, там, осужденные, пленные, которых следовало бы освободить, обменять, то есть которые в своем роде тоже политзаключенные?
Конечно, мы считаем необходимым всех обменять, по принципу всех на всех. И позиция с 2014 года, она не претерпела никаких изменений. Мы придерживаемся именно этой позиции, обмен всех на всех. И, кстати говоря, эта норма записана и в Минских соглашениях. Там тоже говорится об обмене всех на всех.
Но что-то никого вот ни на кого не меняют. Может быть, и ваш совет как-то не очень активно работает, и с украинской стороной, так сказать, не очень хорошо контактирует, и с властью.
Значит, мы контактируем не с украинским стороной, а мы контактируем с уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилой Леонтьевной Денисовой. Контактируем очень активно. У нас регулярные консультации, у нас регулярный обмен информацией идет. А что касается обмена, ну что же, мы все время добились обмена Надежды Савченко. Этим именно совет занимался.
Скажите, вот вы высказали озабоченность в связи с запретом мужчинам из России въезжать на территорию Украины. А в связи с захватом украинских моряков, вы не хотите высказать свою озабоченность России захватом в международных водах?
Безусловно. Безусловно. Мы возмущены этой историей и считаем, что в ней должны разбираться. Очень тщательно. И Украина, и Россия. Собраться вместе и посмотреть, что там на самом деле произошло.
Ну что-то Владимир Путин не хочет с Порошенко разговаривать, так что вряд ли соберутся вместе. И еще один вопрос, который, мне кажется, тоже важным. По вашим сведениям, амнистии не предполагается в связи с Конституцией юбилеем?
Во всяком случае, Совет такую инициативу проявил.
И как?
Посмотрим.
И еще последний, наверное, вопрос. Знаю, что у вас времени немного. Скажите, а как вы прокомментируете мнение бывшего члена Совета Кривенко, который сказал, что он бы и не мог все равно работать дальше в вашем Совете, поскольку ни на одно его обращение, которое было, администрация президента не реагировала?
По-моему, это был не Кривенко, а Шевченко.
Ну, хорошо, предположим, Шевченко. Так реагируют или не реагируют?
На что-то реагируют, на что-то не реагируют. И это бывает так. Но я хочу вам заметить, что наша работа, она предполагает терпение. А когда терпение заканчивается, начинается выносливость. Последовательность должна быть. Последовательность в отстаивании своих убеждений и защите этих ценностей. И последовательность, да.
Нет, я просто хотел вернуться, уж раз есть еще секунды, к Пономареву. А может быть, лучше членам Совета по правам человека провести пикеты там около администрации президента, выйти на Красную площадь, ну или вы там упадете в ноги к Путину. Может, его выпустят все-таки без штрафа?
Главное, чтобы его выпустили. А насчет пикетов, то у нас любой гражданин может выйти в пикет.
И получить штраф 300 тысяч.
Нет, одиночный пикет не требует согласования вообще.
Однако людей штрафуют из-за одиночные пикеты. Это мы знаем практику. Хорошо, да, Михаил Александрович, я вас жду. Я вас жду в гости обязательно с отчетом. Второй год, еще раз говорю, ждем. Вот. Ну, а мы поговорим дальше, собственно. Спасибо вам большое. Зое Световой я хотел бы дать слово, поскольку мы на самом деле с вас хотели начать разговор, если бы Льва Пономарева-то и не арестовали. О сути, да? Вот нужен Совет по правам человека, не нужен? Нужно ли туда идти? Или это ширма? В общем, вот вы об этом написали. И я теперь хотел услышать ваши аргументы. Тем более, может быть, Михаил Александрович Федотов вам что-нибудь новое сейчас к вашим аргументам добавил.
Ну, вы знаете, на самом деле это очень больная тема. В свое время Михаил Александрович Федотов меня приглашал в Совет по правам человека. Это было в 2012 году. Я хорошо помню, что был суд над Пуссирайт. Я как раз стою на ступеньках этого суда. И вот мне звонит Михаил Александрович и говорит, не хотите ли вы войти в Совет? И я немного подумала и сказала, что нет. Вот, хотя, как говорили люди, которые в 2012 году были в Совете, тогда еще Совет мог что-то сделать. Да? И если мы посмотрим, какие были результаты яркие, да, то все-таки они были. Но сейчас, мне кажется, что сейчас мы вступили в такое время, да, и арест Пономарева как раз это очень хорошо иллюстрирует, когда время вот таких вот, такого терпения, о котором только что говорил Михаил Александрович, мне кажется, это время терпения прошло. Потому что, ну, вот сидит Леонид Никитинский, я не хочу обижать, да, коллегу, который в этом совете...
Леонид все скажет.
Да,
сам.
Который плодотворно работал. Наверное, я не все знаю, наверняка были какие-то результаты. Но я точно знаю, чего совет не сделал, вернее, чего он не смог сделать. Вы мне можете сказать, что у него нет компетенции, значит, сделать. Но я считаю, что правозащитная работа, как я ее понимаю, это работа, которая должна быть очень страстной, очень яркой и должна не быть терпеливой. Вот, например, что я знаю, точно не сделал совет. Мы знаем, что у нас по совершенно сфабрикованным делам сидят очень пожилые ученые, да, это Кудрявцев, Виктор Кудрявцев, который может не дожить в Лефортовской тюрьме до суда, это Владимир Лопыгин, который дважды подавал на помилование, да, он сидит в Рязани, по-моему, или в Твери, да. Он дважды, ему дважды отказывали. Совет по правам человека не может не знать о судьбах этих людей. Александр Архангельский говорил о Лопыгине с Путиным на заседании Совета по культуре. Путин сказал, что он разберется. Этот старик также сидит, да. Мы знаем, что вот Михаил Александрович сказал, что всех на всех, да, менять. Но Олег Сенцов как сидел, так и сидит. Клых, который сошел с ума после пыток, Станислав Клых, украинский политзаключенный, сидит. Я не слышала, вот, чтобы вот были названы эти имена. Я не видела, чтобы члены Совета ездили на Украину, посещали бы там российских заключенных, российских граждан, которые там
могут.
Сидят.
Но до этого,
не, но до этого они
я
могли.
Я могу, мне 6 больше, больше.
Нет, подождите.
Леонид, так поезжайте.
Ведь... Не, но раньше почему не поехали? Почему не инициировали обмен
там
всех на всех?
Там сидят люди, которые говорят, что они вообще российские военнослужащие и
да.
Просятся, чтобы их обменяли.
И они Путину
России
обращались.
На них наплевать.
Просто я хочу вот, чтобы была понятна моя как бы концепция, она в том, что в стране очень много проблем, которые требуют внимания правозащитников. Но есть проблемы очень острые, и которые, на мой взгляд, должны быть решены в первую очередь. Это проблема заключенных, которые могут не дожить, да, политических заключенных, которые сидят и которых нужно обменить. Вот нужно решать, мне кажется, прежде всего эти очень горячие проблемы. Кроме того, смотрите, мы видели много раз заседание Совета по правам человека с Путиным. И как карикатура, каждый раз, каждый год члены Совета говорят, Владимир Владимирович, вот смотрите, у нас закон об иностранных агентах, вот как бы его изменить? Он говорит, да-да, я посмотрю. Ну, время идет, ничего же не меняется.
Так хуже только становится, а да. Правоприменительная практика уже организации, которые с туберкулезом, кажется, борются, в да. Иностранные агенты записываются. описывается.
Ну, или ОНК, смотрите, вот я помню прекрасное выступление Елены Масюк, по-моему, в прошлом году, когда нас всех выгнали из ОНК, совершенно по надуманным причинам, не взяли туда. И Елена Масюк говорила об этом Путину. Какой результат? Да никакого результата.
А вот
результата.
Как раз Елену Масюк сейчас и услышим. Елена, добрый вечер, а может, и не очень добрый, но вот вы теперь не в Совете по правам человека. Вам жаль, что вы потеряли какие-то возможности, так сказать, осуществлять свои идеи, помогать людям? Или можно это делать каким-то другим способом?
Это достаточно неоднозначный, может быть, ответ на ваш вопрос. Когда я пришла в СПЧ в 2012 году, то у нас у всех были надежды, что мы что-то сможем сделать, то, что не делали наши предшественники. Но вот спустя 6 лет после того дня, я должна сказать, что действительно нам удалось очень мало. И я не думаю, что здесь во многом наша вина. Потому что мы на всех заседаниях, на встрече с Путиным ставили достаточно острые вопросы. Я должна сказать, что часть тех людей, кто ставил эти острые вопросы, в том числе и я, и Станислав Кучер, и Ирина Сакамада, не попали сейчас в новый состав СПЧ. И каждый раз по каким-то вопросам, которые мы затрагивали, принимали поручения президента. Но фактически ничего из этих поручений так и не выполнено. Кто тормозит эти поручения, можно сказать совершенно однозначно. Это делает администрация президента. Я уж не знаю, по договоренности с президентом или нет. Но все эти поручения просто превращаются в пыль. Если взять и посмотреть на сайте исключения поручений, что выполнено, то окажется какая-то маленькая толика. Ну, например, я когда-то, когда на первом заседании в 2012 году говорила о декриминализации статьи «Клевета». Да, говорили, давайте мы посмотрим и так далее. Но ничего не сделано. ОНК, действительно, это было только не в прошлом году, а в позапрошлом году. И тоже нам говорили, что все посмотрят и так далее. Но ничего не изменилось, кроме того, что членов СПЧ прекратили вообще пускать в какие-либо учреждения. Мы долго добивались того, чтобы говорили об этом Путину, и поначалу он соглашался, а потом его администрация стала говорить, что это такое, 60 членов СПЧ будут ездить во все учреждения, а мы потом говорили, хотя бы комиссия по взаимодействию с ОНК должна ездить, тоже ничего не дали. Какое-то время даже не пускали Федотова, который занимает, помимо должности председателя совета, но еще и должность помощника президента. Его тоже не пускал СИН. То есть СИН поступает так, как она желает и как хочет. Это унизительная вещь для членов СПЧ. То, что сейчас произошло, то, что часть членов СПЧ не включили, в том числе и меня, ну, по крайней мере, что касается себя, я должна, безусловно, сказать большое спасибо лично Федотову, потому что я на протяжении последних лет достаточно жестко критиковала Федотова, публично критиковала, в том числе за то, что Федотов не реагировал на разгоны демонстрантов, мирных акций протеста в Москве, в Питере. Все это просто старался уводить этот пицок. И вместо того, чтобы поехать к задержанным, которые многие часы находились в отделениях полиции в Москве, он, это было, по-моему, в прошлом году, если я не ошибаюсь, поехал к якобы избитому ОМОНовцу с чайком, с метком и обещал его ходатайствовать за квартирку. Но есть вещи, которые просто неприемлемы. И я думаю, что вот то, что сейчас произошло, это такой ответ Федотова мне. Собственно говоря, ведь даже если принято такое решение, я понимаю, что все равно заявлял кандидатуры Федотов, а уж никак не администрация, опять от него исходило, как и тогда в 2012 году, то, по крайней мере, известить меня заранее можно было, чтобы я узнала об этом не из средств массовой информации, а все-таки из уст председателя совета. Но Федотов поступил, как обычный российский чиновник, когда кого-то увольняют, забирают, то вот эти убираемые и увольняемые узнают об этом обычно из средств массовой информации.
А вы где-то все-таки собираетесь продолжить правозащитную свою работу? Есть какая-то структура, которая вас вот лично привлекает и кажется более эффективной?
Я не считаю, что вообще правозащитники должны быть в какой-то структуре. То, что я делала последнее время в «Новой газете», я писала в том числе о страшнейших пытках, которым подвергаются заключенные, в том числе в омских колониях, для этого совершенно не нужно иметь статус члена ОНК или статус члена СПЧ. Повторюсь, членов СПЧ никуда не пускают. Они не могут никуда пройти без специального разрешения и согласия со стороны ТИНа. И, кстати, когда мне позвонил Федотов вот позавчера, он мне стал говорить о том, что на самом верху пообещали, что я обязательно войду в ОНК Москвы. На что я сказала Федотову, собственно говоря, эти назначения будут только в следующем году. Но мне пообещали, что на самом верху, что вы туда попадете. Что значит пообещали? На что теперь членов ОНК назначает администрация президента, а не совет общественной палаты, который должен это делать согласно 76-му ФЗ? Ну, в общем, такая нехорошая и некрасивая история. Но я думаю, что те люди, которые пришли вместо нас, я думаю, что они молчать не будут. И какие-то, я и сейчас уже смотрю, ряд людей просто активно сейчас пиарится, просто недержание абсолютное словесное во всех возможных соцсетях и средствах массовой информации. Пусть рассказывают, пусть побольше рассказывают о деятельности СПЧ, и это будет только на пользу.
Лен, спасибо вам большое и за интервью, и за вашу большую работу. У нас сейчас еще на телефонной линии Екатерина Винокурова, которая новый член Совета. Но, Кать, подождите еще буквально секундочку. Я Леонида, который молчит, все-таки хотел бы услышать.
Я Леонид, молчу,
получается так, мне просто неудобно. Получается так, что главная проблема теперь это, извините, тюремно-пыточная в России. Понимаете? Вот главная правозащитная проблема, что люди невинные по тюрьмам, что их бьют и пытают и до приговора, и во время, и после. Вот и это хватают кого ни попадя.
Это огромная проблема. Это позорная проблема для страны в 21 веке, это средневековье. Но я бы хотел вернуться все-таки к предыдущему вопросу. То, что Совет ничего не сделал, это совершенно не означает, что Совет ничего не делает. Делал Совет очень много, и каждый из нас делал что-то. Но то, что нас не слушают, да, это факт. Но не
то есть вы делали, а вас не слушают?
Да.
Но как плохо?
Зачем? Зачем нам нужен этот Совет?
Лёнь, вот, может, действительно, вот сейчас, меня, вот извините, меня. Вот выступление Федотова было очень странно. Ну почему вам не выйти на Красную площадь?
Дай
всем
мне
советом.
Высказаться, пожалуйста. Да? Миш, раз ты спрашиваешь, я должен ответить. Да?
Хорошо.
Да, для меня это площадка, для меня это то же самое, что газета. Потому что если я получу слово на встрече с Путиным, не факт, что я его получу, там 51 человек, я ему скажу, конечно, и про ОНК, и про дело сети, и про дело нового величия. Если я скажу, кто это услышит, вся страна, все-таки.
Все-таки. Вся страна уже все слышала.
Я журналист. Я как журналист, я историк. Мое дело фиксировать. Сегодня было так. 20 лет спустя кто-то прочитает новую газету и скажет, вот что было на самом деле.
На встрече с Путиным, да?
Воспринимаю, да. Потому что были люди, которые ему говорили об этом. Не надо говорить, что не говорили.
А зачем? Вот главная функция. Можно я спрашиваю? Мне кажется, это самый важный вопрос. Ведь вот как я хочу вот что. Самое важное, что когда вы сидите в этом совете, рядом с Путиным, вы его легитимизируете, вы говорите ему, а он, извините меня,
он не нуждается, дорогая Зоя,
он не нуждается в легитимизации. Он слушает, но ничего не меняется.
Его поддерживает, я голосую против него, и он это прекрасно знает, тем не менее он меня туда назначил, да, но его
вы
поддерживает
ему нужны.
Огромное количество.
Зачем? Давайте другую модель.
Какой-то компромисс. За это я имею право сказать громко. Что
люди не...
А ничего,
в одном зале, мы должны зале в Кремле говорить. Там, или где воспринимают,
хорошо,
да?
Хорошо, да, да.
А это громко?
Пускай, да, это громко, ну, это громче, чем, я не знаю, это громче, чем, может быть, Радио
Свобода. Мне кажется, что в газете громче.
В газете, может быть,
в интернете громче.
А давайте вспомним историю, когда Валерий Абрамкин, это было, по-моему, я не помню, в конце 90-х годов, да, встречался тогда с Путиным, и там он говорил о том, о какой-то девочке, которую незаконно посадили. И Путин его услышал, ее освободили. Были еще какие-то раньше случаи. Сейчас ничего не происходит. Ты же сам говоришь, на вас он не реагирует. Тогда зачем?
А вот Караганов вам скажет, например, памятник поставили жертвам репрессий. Вот я бился.
Ну и без совета бы поставили. Вы понимаете, что
я не знаю. Ну, поставили, конечно, с плохой надписью, что там простить. Непонятно, кого простить. Жертвы должны, палачей, что ли. Давайте Катю Винокурову услышим. Она, так сказать, ньюкамер, как говорят, да. Новобранец в Совете по правам человека, долго слушает ветеранов вот сейчас. Екатерина, добрый вечер. Что вы скажете? С чем вы идете? У вас, наверное, какая-нибудь программа есть уже действий в СПЧ теперь?
Мне кажется, я послушала все разные позиции, которые здесь высказаны. Мне кажется, что любой человек имеет право на свою позицию, на собственные надежды, разочарования, там, правильные поступки и ошибки, но я не вижу никакого смысла ее навязывать другим, да? То есть каждый свой выбор совершает за себя. Это первое, что я хочу сказать. Я не исключаю, что я там в итоге тоже во всем разочаровалась и так далее, но я хотела бы, как известный шахматный герой, сказать себе, я хотя бы попыталась. Это первое. Второе, значит, что мне кажется важным лично для меня, как для ньюкамера, что я вижу, что есть, безусловно, резонансные дела, да, определенные, которые там на повестке дня и так далее, но есть и много системных проблем, которые ломают вот прям в эти, да, там, минуты десятки тысяч судеб людей, которые просто не являются там известными в соцсетях, да, или дела которых не попадают в какую-то иную повестку. То есть, например, если вы посмотрите статистику там отказов там по УДО, да, за какие-то мелкие преступления, типа человек там не там положил штаны, не там выпил чай и так далее, статистика, я просто случайно да, смотрел там по работе, по другой теме, статистика чудовищная, да. Если говорить о пытках СИН, то опять же пытаются не только, да, там по резонансным случаям, это абсолютно системная проблема. И мне, как человеку, во-первых, довольно конкретно мыслящему, во-вторых, вот, который любит про какие-то структуры, мне хочется заниматься решением таких проблем. Второе, это я на самом деле изумлена, идет какой-то шквал уже обращений, в которых я начинаю утопать, вот действительно самых-самых разных простых людей, которые пытаются достучаться там до депутатов, журналистов, политиков и так далее, но из-за того, что они вот, ну, обычные люди, все от них отмахиваются. Мне как раз не хотелось стать человеком, который тоже будет от них отмахиваться. Да? И второе. Значит, ну, третье направление, это, безусловно, история про незаконченная у нас история, да, с 282. Четвертое направление, которое, ну, вот, там для меня тоже имеет большое значение, это история про домашнее насилие, про семейное насилие, потому что я считаю декриминализацию его огромной ошибкой, потому что это тоже огромная проблема, ломающая судьбу самых простых семей, это вот Калининграда до Владика. Вот. И еще, да, я поддерживаю, кстати, тему, что нужна, конечно же, нужна амнистия. И, кстати, я бы хотела вот тут поопонировать госпоже Световой. Я знаю, какую огромную роль играл СПЧ как раз в амнистиях, как он умудрялся вписывать мельчайшие пункты, которые позволяли спасти как раз довольно резонансных оппозиционных людей. Да, и заодно, мне кажется, за то это, ну, стоит тоже сказать спасибо.
Но это давно было, Кать.
В 2019 году это было, я об этом сказала.
Послушайте, я считаю, что я помню, какую роль тогда в этом сыграла СПЧ, и я не понимаю, зачем, почему людей, которых сделали такой хороший поступок, сейчас нужно размазывать и говорить, что вы занимаетесь фигней.
Ну, я как раз... Не-не-не, никто не сказал... Подождите, Кать, давайте не будем это... Никто не сказал про фигню.
Людей, которые, ну, помогали спасти, пусть немного, но чужих жизней. Ну, это просто ужасно, на мой взгляд, честно говоря, все, что звучит.
Ну, не знаю. Мне кажется, что про фигню никто не говорил. Говорится о том, что периодически Совет по правам человека оказывается такой ширмой для власти. И вот что интересно, вот я бы обратил внимание на слова Екатерины, это о том, что к ней уже такой шквал обращений, да, от простых людей. Это что значит? Это значит, что в России нет депутатов, нет политиков, нет вообще системы защиты судебной, а есть одна возможность, значит, найти человека, хорошего человека обязательно, который с Челобитной дойдет до самых верхов. Так, Леонид?
Абсолютно так.
Вот Челобитную, принесет Владимиру Владимировичу
того,
Путину,
более того,
а там распишут.
Более того, я даже не одну Челобитную туда пытался заправить, одну лично ему рассказывал на встрече с ним.
Ну и как? Эффект?
И он сказал, ну я-то вас понимаю, эффект был нулевой. Более того, этого человека, ну долго рассказывать историю, это некто, который уехал, доехал до Турции, потом его спасла сестра, там удивительная целая история. И его посадили за экстремизм, хотя он ничего не успел сделать и не собирался, сам добровольно отказался. Вот эту историю я рассказал, и вывод был такой, что а что у нас государство вообще другими инструментами не владеет, кроме как человека посадить. На что он сказал, да-да-да, я вас понимаю. Результатом стало то, что его перевели из колонии какой-то ближней к его месту жительства, перевели в Омск, вот в эти ужасные колонии.
Ну, то есть лучше, может, и не вмешиваться.
Лучше, может быть, было и не говорить,
но,
да.
Вы знаете, я хочу сказать, что вот я уже довольно много лет занимаюсь правозащитной журналистикой, да, и, может быть, уже в конце сейчас нахожусь в своей карьере. И я очень много дел посылала и в комитет, и в Совет по правам человека, и уполномоченным. Я вам скажу, что КПТ был крайне низкий. Крайне низкий. Вот, и поэтому...
Единицы.
Просто...
А ну, куда посылать-то тогда?
Ну и в газете тоже единицы.
Нет, ну и в газете, можно сказать, что в газете эффект бывает больше, Лёнь. Вот честное слово. Ну, вот если каждый из нас знает. Посчитает, да, скольких людей посчитать. Нам удалось вытащить, то и я думаю, что будет
еще никогда,
больше.
Мы же никогда еще не знаем, благодаря
чему. Да, мы не знаем, благодаря чему. Но я хочу сказать, что в последние годы, я считаю, что Совет по правам человека, он просто захлебывается вот от этого беспредела. И мне кажется, здесь очень важная вещь, когда Михаил Александрович говорит, что вот по этому закону его-то нужно было дать ему штраф. А у меня вопрос другой. А почему вы не добивались, чтобы этот закон, вот эту статью отменили?
И как вы добивались?
Ну,
расскажите.
Заявления, заключения, ученых собирали. Да там ученых достаточно.
А вот еще 282-я за экстремизм, про которую
Чиков писал. Сейчас заключение лежит, оно направлено. Но, ну, направляйте, ребята, пожалуйста. Никто вам не запрещает. Он говорит, слушать вас. А там дальше попадает в какой-то механизм.
А дальше политическое
думает.
Решение, правильно?
Да, ну, конечно.
Нет,
да.
Но вот если Екатерина Винокурова, ей хочется, пусть пробует. Может, у нее получится.
Но я бы что хотел сказать. Что бы я хотел сказать, Миш? Все-таки Михаил Федотов, который, я не скрываю, что он мой друг, и у нас наши родители еще дружили, все-таки он добился того, он сегодня, он победитель.
Где?
Потому что я знаю, что тут Лена Масюк не совсем права, что... Против многих возражали, не он предлагал, а ему предлагали. И оселок был, я совершенно точно знаю, думаю, что могу это сказать, начальство Михаила Александровича по линии служебной не хотело, чтобы там был Игорь Каляпин. И если бы Игоря Каляпина там не оказалось, то многие, наверное, вышли бы из Совета. И, может быть, из Совета вышел бы и Михаил Александрович, потому что предел... Быть ширмой можно только до определенного предела. Дальше бывает уже нельзя.
А до какого предела?
А где предел-то?
Я думаю, что если бы Каляпин там не остался, это был бы предел. Потому что оттуда бы вышла бы, конечно, Людмила Михайловна немедленно после этого.
Она уже выходила, Людмила Михайловна.
Там есть несколько серьезных потерь, включая Лену Масюк. Это Кривенко, это, конечно, Лиля Шибанова. Но у нее второе гражданство якобы, и Михаил Александрович просто не мог ее в этих обстоятельствах отстоять. Но там есть и приобретение, Сокуров тоже, та же Ева Меркачева. Это, я думаю, что это приобретение.
Не
свежая
хочу
кровь,
обижать,
потому что нам
хочу,
это уже вот так.
Не хочу
нам это вот так уже,
деятелей
да?
кино, но мне кажется, что действующий кинорежиссер будет заниматься кино, а не правозащитой.
Нет.
Я прошу прощения.
Одно его слово дорого стоит.
Хорошо, одно слово, может быть, оно спасет мир. Но вот пусть он спасет Олега
спасет.
Сенцова, например, да? Андрей Бабушкин у нас на пару минут обещал подключиться. Андрей, здравствуйте. Но вы тоже слышите эту дискуссию. Как у вас там за ширмой творческие планы в новом составе?
Ну, о планах трудно говорить. У нас еще не было организованного. Но, комментируя то, что ли, коллеги, я хочу отметить три момента. Различные ролевые ожидания. Президент и правящая элита ждут от Совета несколько иное, чем ожидают обычные граждане. Граждане ожидают, что мы приедем на место, проверим нарушения, наведем порядок и устраним несправедливость. Ну, а если мы с вами возьмем положение о Совете, мы увидим, что это, к сожалению, не контрольный орган, он не является субъектом общественного контроля, это орган консультативный, он до всего лишь дает советы президенту. И вот это несоответствие между ожиданиями сверху и ожиданиями снизу, конечно, очень существенно ослабляет эффективность положения и полномочий Совета. Вторая проблема, это, конечно, проблема того, что он не охватывает все стороны нашей многообразной грешной жизни. Очень многие аспекты, например, проблемы бездомных, они практически выпали из поля зрения Совета. Но не потому, что мы не понимаем, что проблема есть, но в Совета активно работали где-то половина, может быть, две трети. То есть, конечно, 50 человек, чтобы охватить все аспекты прав человека в России, это все-таки довольно-таки немного. Ну и третья проблема – это то, что отсутствует обязательная реакция на, скажем, действия на обращение Совета. Я бы, например, вел правозащитную экспертизу. Здесь говорили про закон. А ведь практически закон имеет только правовую, любой закон подвергается правовой экспертизе. То есть его соответствие действующему законодательству Конституции. А прогнозирование последствий, что произойдет, если закон будет принят, какие группы людей пострадают, какие права будут умалены, никто эти вещи не анализирует. А без правозащиты, понятия правозащитной экспертизы в нашем законодательстве в принципе не существует. А совет по имеющим уполномоченным правам человека мог бы быть тем органом, который мог бы осуществлять такую обязательную правозащитную экспертизу. Это некоторые из проблем, с которыми на практике мы столкнулись во время предшествующей 6-летней работы в составе Совета.
Андрей, сказать, а вот может быть проблема все-таки... Может быть, проблема все-таки в том, что, знаете, есть реальность, да, реальность в том, что в России такое почти полное самодержавие. И вот при этот консультативный совет при царе, да, он какие-то петиции, безусловно, может вносить. Только проблема еще в том, что царю, во-первых, этот совет не очень интересен, а во-вторых, царь, ну, скажем так, прямо немножко ленив, ему неохота всей этой ерундой заниматься. Вот вы же видите, что даже на какие-то индивидуальные обращения, где можно решить судьбу человека позитивно там одним росчерком пера, никакой монаршей милости нет. Ну, вот это же видно.
Если президенту не было бы интересно, он не включал бы состав совета людей, которые могут ему оппонировать и могут с ним спорить. Там были бы люди, которые кивают головами. Поэтому данная версия, она не подтверждается эмпирически, можно сказать. Проблема в другом. Станут различные интересы. И лобби силовиков, лобби тех, кто нарушает права человека, оказывается на порядок более сильным, чем лобби простых людей, которые отстаивают эти интересы. Вот где причина тех слабостей позиции совета в тех ситуациях, когда вмешательство совета ни к чему не привело или наоборот ухудшило ситуацию.
Понятно. Андрей Бабушкин с нами на линии был сейчас, и я хочу дать слово все-таки Льву Пономареву. Мы его записывали до судебного решения, но, похоже, он догадывался, что будут такие вот безобразия, как 25 суток ареста ему.
Там есть и минусы, и плюсы, поэтому в среднем я считаю, что ставлю 4 с плюсом, может быть, даже. Мне жалко, несколько человек оттуда ушло, вот, Сергей Кривенко ушел оттуда, правозащитник, Ольга, в смысле, Лена Масек ушла оттуда. Мне больше всего их жалко, потому что они, в общем, активно там работали. Ну, есть, конечно, и там и другие, там, и Станислав Кучер, но он просто там, я не заметил активной работы, но все равно, я думаю, он был полезен и выступал иногда с точки зрения защиты прав СМИ. Появились некоторые люди, которые я не знаю, но появилась Катя Винокурова, я думаю, это хорошо. Ну, в общем, есть плюсы и минусы, скажем так, того, что там произошло. Поэтому, ну да, не на пятерку точно, да, ну, может, на четверку, даже без плюсов. Ну, вы знаете, что есть у нас два государственных правозащитных института, уполномоченный правам человека в России, вот, и Совет по правам человека при президенте. Есть правозащитные организации, одну из которых я возглавляю. С одной стороны, кто-то может сказать, что это декоративная вещь, и в этом смысле это делается только для того, чтобы это просто было, как бы, и можно было бы сказать. А у нас есть правозащитники. Но, с другой стороны, я знаю, что благодаря нам, вот нашей деятельности правозащитников, благодаря тому, что государственные правозащитные институты с нами сотрудничают, я сам член экспертного совета при уполномоченном, я точно знаю, когда мы людям помогали. Я это не придумал, понимаете. Десяткам, там, сотням людей мы, может быть, помогли, а может быть, спасли жизнь, понимаете. Поэтому и с помощью Москалькова, и с помощью Федотова. Поэтому я не могу сказать, что они не нужны. Просто не могу. Хотя роль, заметную роль в нашей стране они не играют ту, которую они должны были бы играть. Ну, например, президент, как гарант прав человека, он был обязан создать действующую структуру защиты прав человека. Она не создана. Она вроде как бы и есть, а вроде как бы и нет. Мы можем кому-то помочь, но системно мы не помогаем, поэтому страна скатывается, еще раз скажу, в 37-й год.
Ну что, страна скатывается в 37-й год?
Ну, может, это преувеличение? Это некоторое преувеличение, конечно. Это сложный разговор, потому что тут другая реальность совершенно.
Давай, конечно, давайте, это не 37-й год.
Нет, ну, репрессии точечные, но что они усиливаются. и что нет перелома в сторону демократизации, это совершенно очевидно.
Ну, Леонид, идет создание законодательства, во-первых, соответствующего.
Создание,
да?
Во-вторых,
правоприменительная практика.
Здесь, слово создание к законодательству не имеет никакого отношения.
Ну как, с 2012 года.
Это хаотический навал, черт знает кто чего придумывает.
Ну как,
и все
иностранные
это,
агенты, все это там всякие...
Ну это бред собачий.
Посадки,
да? Это
за репосты, нельзя посадки
создать,
за свастики,
нельзя создать
там,
бред.
Не знаю,
это вот идет такой
Яровой
навал.
Закон Яровой безумный.
Ну, безусловно, я согласен, да. Я
так
согласен.
Это кто инициирует? Ваш патрон Владимир Владимирович, которым вы выходите с челобитными?
Не думаю, что это он инициирует.
Слабо, ну, как поднял журналисту спросить. Владимир Владимирович, зачем вы это делаете? Вы
да
кого боитесь? Вас
да
же
мы,
вся страна
да
любит.
Да мы спрашивали про и не один раз. Миш, мы
что?
Не один раз, это
и
ничего.
Что,
ничего. Ничего, да, улыбается.
Улыбается. Но он умеет, да, улыбаться.
А вот мне интересно другое. А вот если бы был другой совет, если бы там не было приличных людей, да, вот как сказала Екатерина Шульма, что это совет приличных людей.
А таких советов много, и про них никто не слышал ничего.
Что, есть много общественных советов при всяких министерствах?
Нет, вот я и просто хочу вот понять. Вот сейчас мы слышали несколько бывших, да, и настоящих членов совета. И они все говорили о том, что ничего особенного они добиться не смогли за эти годы.
Не смогли.
Да, тогда у меня вопрос, а зачем тогда там сидеть? Ты говоришь, чтобы иметь трибуну, но трибуну гораздо больше, гораздо вес.
А несколько трибун тоже еще
нет,
лучше.
Нет, а зачем, если тем самым вы просто как бы, ну...
Лень, а ваше заседание разве показывают Первый канал или
показывают
там РТР, или даже НТВ, я страшно
слышал. Только если с Путиным, только если с Путиным.
Так нет, вот так вот, что Никитинский там критикует,
ну,
ужасную
там, да,
там
нет,
безобразие.
Показывают, ну и что, и люди смотрят, и говорят, а где результат? Сколько нет людей, вот которые, например, ко мне как к журналисту обращались, они разочарованы и уполномоченным, и советом по правам человека, они говорят, мы туда обращались, нам приходят отписки. Ну тогда зачем это нужно? Это просто вот, ну как бы это фрустрация.
Ну, мы не в состоянии, во-первых, переварить этого, во-вторых, я вообще не правозащитник, да. Я там по части развития гражданского общества. Я себя не ощущаю. Правозащитник — это как Лёва Пономарёв. Вот он в хорошем смысле сумасшедший. Вот Зоя правозащитница. Я журналист, я не правозащитник. Но, и на мой взгляд, Совет по правам человека — не правозащитная организация.
А
другой
раз
там много тогда правозащитников.
А он же называется Совет по правам человека.
Совет, но не правозащитная организация. У него нет этой функции. Там сидят правозащитники.
И подают жалобы государственным чиновникам, правильно?
А кому подавать?
Нет, но главное, что вы сами, ваша функция — советовать Путину. А Путин должен ваши советы или принимать, или не принимать.
Это ты ему рассказываешь, что он должен.
Нет, ну как?
А вы не вошли в совет. Вот вы могли ему объяснить, что он должен делать.
А это бессмысленно. Это бессмысленно, потому что вот Лена Масюк вошла, и что? Нас вместе с ней тогда предлагали нам. Она пошла, а я нет. И что в результате?
Ну, Лена сделала очень много.
Но она бы и так сделала очень много.
Ну, она бы не имела полномочий на посещение
колонии. Знаете, я хочу вот что сказать. У нас всегда есть в передаче опрос. Вот, а люди-то что думают? Ну, не про совет по правам человека конкретно вообще, а нужны им правозащитники или не нужны? Давайте послушаем и успеем еще обсудить.
Полезна ли деятельность правозащитников?
Нет, примеров привести не могу, но я считаю, что работа должна проводиться в обязательном порядке, потому что права нужно защищать.
В развитом обществе, на мой взгляд, в любом случае нужны люди, которые следили бы за исполнением там тех или иных норм и так далее. Соответственно, есть какие-то конкретные примеры. Это, конечно, не правозащитная организация, зона медиа, допустим, которые следят за соблюдением нашего, я даже не знаю, как это называется, карательного права или там как-то так вот. Ну вот, в общем, да, за правоохранительными органами.
Да, безусловно. И сейчас даже больше, чем какое-то время назад, скажем, лет 10 назад. Я их все равно знаю по работе, скажем, того же Федотова или того же Андрея Владимировича Бабушкина, который тоже вот вошел в состав СПЧ сейчас.
Какие-то результаты у них есть? Есть. Кто-то их работу оплачивает, ну, пускай, может, внимание на что-то важное обратят.
Нет, в любом случае он необходим, потому что в противном случае мы скатимся с вами в диктатуру, и в диктатуре уже у нас не будет вообще никакой альтернативы, и, естественно, они просто, ну, как бы, вот, ну, must-have. Это те люди, которые хоть как-то показывают те проблемы власти, те проблемы нашей страны, и благодаря этому можно формировать определенное мнение, видение как бы в разные стороны.
Тут не могу сказать, трудно мне судить, я вообще считаю, что вот эти люди, они должны быть отделены от контроля государственных органов. Если они будут получать зарплату от государства, они будут, естественно, зависимы, и это уже будет совершенно субъективное мнение.
Все не случайно, это существовало, это было и будет всегда. Конечно, нужда. Конечно, нужна. Конечно, нужна, да? Здесь нет всяких сомнений. Естественно, если что-то с тобой произойдет, или, допустим, с твоим другом, да, или с твоей семьей, кому ты будешь обращаться, да? В государстве разные бывают случаи. Даже те люди, которые выступают против, да, вынуждены иногда, скажем, обращаться к услугам специалистов.
Ну, вот такие мнения. У нас Екатерина Винокурова просит слово. Давайте обменяемся в конце. Значит, нужны такие структуры? Не нужны? Нужно туда ходить? И зачем?
Слушайте, я бы хотела сказать две маленькие ремарки всего к вот тому спору про, на самом деле, секс на Красной площади, про который всегда советами замучают. У меня ремарки две. Первое – это то, что на самом деле мы, конечно же, должны добиваться освобождения украинских моряков и освобождения Сенцова, и освобождения, кстати, Сущенко, про который, по-моему, не говорили сегодня. Но также, я считаю, не менее ангажированные политическими и несправедливыми делами, дело там Марии Бутиной, дело Кирилла Вышинского в Киеве, да, и все-таки дела одного порядка. Давайте не будем там про единственный в мире кровавый режим.
Второе, Путина сказать, скоро получит американское гражданство.
На Красной площади. Подождите, дайте. Значит, проблема во многом становления гражданского общества в России и запредельной низком КПД людей, которые пытаются что-то изменить, в том, что, во-первых, как только ты начинаешь что-то делать, тебе 300 человек начинают объяснять, что, во-первых, ничего не надо делать, во-вторых, что делается не так, в-третьих, делается не то, а в-четвертых, надо делать по-другому. Вот если бы мы все друг друга больше поддерживали, то КПД был бы несказанно выше. Я это вот говорю в том числе как... Конечно, практик не со стажем, как уважаемая Зоя Светова или Елена Мастюк, но как тоже немножко практик. И мне кажется, что ну дайте нам попробовать поработать, да, в том составе, после чего можно будет судить. Так, а вот,
даем с удовольствием поработать, а времени у нас мало, поэтому я даю слово Леониду Никитинскому. Вот вы пойдете с Путиным разговаривать, вы что скажете 11 числа там?
Ну, если до меня дело дойдет...
Так вы руку поднимайте.
Там немножко сложнее, потому что 51 человек, все хотят, ну, как минимум, пропиариться. Да, если до меня дойдет, я, конечно, скажу и про сети, и про новое величие, и про то, что и про рэперов, и про то, что за анекдоты сейчас судят людей. Все это я ему выскажу. И ту же мысль повторю, которую уже говорил, что ну, надо с обществом разговаривать, а не применять одно насилие. Это тупо, это тупик. Ну, да, что я хочу сказать, что насчет денег-то никто из нас не получает там никаких, кроме Федотова. Это отнимает массу времени, но, правда, кроме времени, это у меня ничего не от него. Я то, что писал в газете, я то и пишу. Я никаких, это совершенно не вынуждает никаким уступкам. Но массу времени приходится тратить.
Хорошо, Зоя, может быть, вас коллеги все-таки убедили, что вот нужно еще в который раз там за много лет попробовать. Может, придут молодые энергичные люди, и они там что-то такое сотворят.
Нет, я не хочу их разочаровывать, потому что они молодые энергичные, они новые, но Путин-то тот же самый, и отношение у него к совету такое же. И совет этот ему нужен для того, чтобы как-то свой имидж, да, вот, что вот у нас есть правозащита, вот у нас, вот я их слушаю, они что-то говорят, мы спорим. Это абсолютно, теперь я на 150% могу сказать, абсолютно декоративный орган, который сейчас только вредит, потому что он легитимизирует власть, и вот Катя так шутит, кровавый режим. Да не кровавый режим, авторитарный режим, который сползает к диктатуре. И, по-моему, лучше ситуацию обнулить, чтобы было понятно, что у нас режим Путина, что нет у нас, что хорошие люди не сидят с ним за одним столом. Вот что нужно. Нужно просто дистанцироваться от этого. А дела правозащитные можно делать и по-другому. Вот смотрите, есть же куча, масса правозащитных организаций, которые делают потрясающие вещи без Совета по правам человека.
Ну вот, каждый остался при своем мнении. Я благодарю участников нашего разговора. Зоя Светова, Елена Масюк, Леонид Никитинский, Екатерина Винокурова. Вел передачу Михаил Соколов.